Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Березин, руководитель журнала для пап «Батя» и настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Молоково. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Позвали мы вас потому, что завтра в храмах прозвучит Евангелие от Луки, где есть такие строчки. Это слова, которые говорит Спаситель Иисус Христос. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Вот мы от этих слов решили оттолкнуться, чтобы сегодня с вами поговорить об отцовстве, об отношениях папы с детьми, детей с папой, папы с мамой и, может быть, даже чуть шире, о поиске отца как опоры, как любви, как вот такое чувство уверенности, чувство, что ты не один. Но я бы вот с чего начал. Вот эта фраза из Евангелия, которую я процитировал, она все-таки об отцовстве или она о чем-то более метафизическом?
Ну, на мой взгляд, она обо всем. Ну, прежде всего, конечно же, понимается она как фраза о молитве, да, о том, что мы просим у Бога, и Господь, как наш Небесный Отец, нам посылает то, что мы просим. Вот. И вот. С одной стороны, да, с другой стороны, мы видим совершенно спокойное использование, ну, можно сказать, образа отца, которое понятно людям, да, и мы же, когда говорим о Боге Отце, да, в молитве Отче наш обращаемся к Нему как к Отцу. То есть, я думаю, она, с одной стороны, показывает наше отношение, наше состояние по отношению к Богу, да, то, что мы как дети, да, а с другой стороны, показывает, что, ну, для отца это совершенно нормально, давать ребенку просимое, да, ну, естественно, с оговорками. Вот, поэтому, мне кажется, ее можно понимать и так, но прежде всего, конечно, это о нашем отношении к Богу, да, о молитве.
И есть хорошее выражение, что если отец не станет для своего ребенка Богом, то Бог не станет для него отцом. По-разному к этому утверждению относится. Как вы считаете, насколько оно справедливо?
Ну, если в высокое богословие не ударяться, да, вот, то...
А у нас исключительно практический, вот, знаете, вопрос.
Мы сейчас к практике перейдем, да.
Вот, ну, я как бы хотел сказать то, что фраза-то правильная с той точки зрения, что если мы обращаемся, вот, да, как мы только что об этом говорили, к Богу как к Отцу, то у нас должно быть представление об Отце, да, оно должно быть, ну, полным. Это с одной стороны, да, то есть мы обращаемся к Богу, мы должны понимать, у нас должны быть какие-то отношения с отцом, да, вот, до того, и положительные. Но здесь, на самом деле, верно и обратное утверждение, что я даже для многих детей приводил такой пример, есть, ну, проблемные семьи, да, есть неполные семьи и так далее, что, может быть, именно вот в этой молитве и в обращении к Богу как к отцу дети, которые не познали радость, радости наличия отца, да, или каких-то хороших с ним взаимоотношений, воспоминаний добрых, да, эти дети могли бы именно вот в молитве, да, и в обращении к Богу как к отцу этот пример отцовства впитать. Опять же, через Священное Писание, где мы видим заботу Божию о людях, да, и я думаю, что здесь верно как и первое утверждение, да, что если у меня есть о хорошем отце воспоминания, да, также может быть верно и обратное, что я могу из любви к Богу познать любовь отцовскую и эту отцовскую любовь уже в своей жизни воплотить.
Вот мне в этой фразе наиболее дорого именно та мысль, что есть какое-то очень глубокое содержание в отношениях ребенка и отца. Я бы вот к практике перешел. И вас, как отца четверых детей, хотел бы спросить вот о чем. Когда я помню, у меня родился ребенок, он у меня пока один, меня поражало та трепетность и та некая, даже такая какая-то, как мне казалось, чрезмерная трепетность моей супруги в отношении новорожденного вот этого маленького человечка, когда мы, например, уходили из дома там, на час по каким-то делам, оставляли его с бабушкой, а через час супруга уже места себе не находила, потому что очень скучала, как там мой ребенок. А я уезжал на целый день на работу.
И ничего.
Ну, Аль, не то чтобы ничего. Я скучал, мне было очень приятно о них думать, но я понимал, что я не испытываю такого зуда, чтобы каждый час звонить, как там, и что у вас там, как он там растет, он там, не знаю, зубик прорезался, не прорезался, это уже чуть позже. И для меня и тогда стоял вопрос, и сейчас он стоит, все-таки стоит ли в такой ситуации папе упрекать себя в равнодушии? И как вот в этой ситуации себя самого оценивать?
Ну, я думаю, здесь никакого равнодушия нету. Ну, просто мы иногда немножко неправильно, на мой взгляд, понимаем любовь родителей к детям, да, и прежде всего отцовскую любовь по отношению к детям. Ну, вот как иногда бывает так, любовь неправильно понимается как разрешение всего. Да, и там вечная улыбка. Мы забываем, что в любви есть и элемент строгости, да, и он обязан быть. Иначе это будет не любовь, это будет вот какая-то фикция. И также и здесь, мне кажется, ну, я вообще за то, чтобы мы были настоящими. Да, то есть не нужно пытаться себя заставить. Есть очень разные отцы. Есть те, которые прям вот как мамы, да. Но вот эта фраза «как мама» сразу становится понятно, что это неправильно, да, что-то здесь есть не то. Вот, они пытаются копировать, или мама от них требует, да, иногда. Почему ты вот не такой вот, как я? Вот, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, любовь мужская, мы все очень разные, да, и мужчины все очень разные. Она должна проявляться, вот, наверное, естественным образом.
Это как?
А вот сложно сказать.
Вот вы сказали, что все разные, но тем не менее говорите, что какая-то мужская любовь. То есть есть некое понимание, ну, о каком-то идеале хотя бы, как минимум, да, культурном, может быть, духовном. Как эта любовь в целом у всех в идеале должна проявляться. Вот есть какие-то, не знаю, доминанты, константы, универсалии здесь?
Не знаю, сложно сказать. Ну, наверное, есть вот понятие, например, строгость, такая спокойная, да, понятие оценочность. Но мы говорим сейчас больше об отношении, наверное, уже к более взрослым детям, да, потому что если мы говорим о малышах, там у папы подержать ребенка, да, подышать на него, вот, положить его рядом, это, ну, тоже нормальные совершенно человеческие чувства. Но мне кажется, вот, может быть, по-разному происходит это осознание отцовства, да, особенно вот по мере возрастания ребенка. И ну, вот какой-то абсолютный такой доминант, наверное, нету. Ну, я думаю, что вот скорее, вот если общими категориями говорить, да, наверное, ну, определенная оценочность. И самое главное, вот, что может отец дать ребенку, это ну, защиту и чувство надежности. Вот маленький ребенок, да, в руках у папы, да, вот этого большого, там иногда бородатого, иногда не очень, да, там уже подрастающий ребенок, да, который уже там делает первые шаги, да, папа там где-то поймает ребенка, да, где-то скажет цыц, да, то есть это опять же в семье формируется, и это должна, кстати, формировать мама. Вот, мама учит ребенка в первую очередь, наверное, послушанию, и сама, если сможет его научить послушанию, ну, послушанию по отношению к папе, да, то тогда она же сама будет плоды эти пожинать радостные. Почему? Потому что ребенки, дети, да, они видят, как надо правильно. Они же учатся у нас правильно. И вот если мама слушается папу, значит, папа должен слушаться все в семье. Вот, и тогда перечить нету причин. Да, то есть, когда папа сказал, все. Как бы, да, точка поставлена. Вот, ну, а от отца требуется, конечно, вот эта вот взвешенность, которая, ну, внутри себя имеет любовь, да, но вот взвешенность, надежность, вот то, что мы, ну, то, что дает ребенку возможность, наверное, идти вперед. Вот я бы так это сформулировал.
Вот спасибо вам большое за это определение. Я прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор двух пап. Я тут, наверное, просто вообще...
Мы тебя специально пригласили.
Чтобы я вмешивалась. А когда Костя сказал насчет того, что Лена, его супруга, она вот каждый час не находит себе места, что же там с малышом и несется скорее домой, а Костя спокойно уезжает на работу, и я как раз подумала о том, что мы же действительно очень разные. Так что, Костя, мне кажется, тут переживать абсолютно не о чем. Женская любовь, она такая какая-то кормяще-заботливая, птичья во многом, прошу прощения за это выражение, но мы действительно, мы другие, да, мы с вами разные, это абсолютно нормально. И когда любит мама, мне кажется, что это такая безусловная любовь скорее. Безусловная, несмотря на то, что бы ребенок ни сделал. И ребенок понимает, что можно все в жизни совершить, но вот в лице мамы он все равно останется этим любимым чадом. А папа здесь немножко другое. Любовь папы, она такая, что он как будто бы ставит какие-то планки, и за этими планками нужно расти. И тогда у папы будет такая поощряющая любовь. Вот, то есть вот папа вот своей любовью, он ребенка подталкивает к росту, как вы совершенно справедливо заметили. Это когда я немножечко, да, там, соприкоснулась с психологией, увидела принципиальную разницу в воспитании мальчиков и девочек, поняла, что, в общем, это абсолютно справедливо. Девочек мы воспитываем так, что они безусловные умницы, красавицы, и это такая именно вот материнская безусловная любовь должна на них быть в большей степени обращена. А мальчики, их нужно хвалить не за то, что они просто есть. В отличие от девочек, их нужно хвалить за их какие-то достижения. Вот Эта принципиальная разница между мужчинами и женщинами, она выражается во всем.
А вот эта оценочность, она к девочке тоже применима? Оценочность папиной любви?
Я, честно говоря, применяю.
А как это происходит на практике? Можете рассказать? То есть мальчикам понятно, ну, понятно, конечно, там, наверное, понятно тому, кто это проходил, я в силу возраста ребенка пока, наверное, это не прошел, но, грубо говоря, там, давай мы сегодня с тобой отожмёмся 10 раз, а завтра 15. А с девочкой что?
Ну, в принципе, ну, здесь, наверное, да, для мальчика нужно ставить какие-то, ну, может быть, не сверхзадачи, да, но вот какие-то задачи, он их будет выполнять, преодолевать, то есть нужно какие-то препятствия создавать, ну, в хорошем смысле, да, сложности, и тогда это интересно становится. А вот для девочки, мне кажется, тоже должно быть определенное, ну, только более в мягкой форме. Все равно папа, он папа, да, то есть он может, ну, опять же, очень сильно зависит и от состава семьи, от характера человека, вот, я стараюсь больше, конечно, к ним относиться с такой, с некой абсолютной любовью, да, то есть хвалить, там, поддерживать, но бываю строг, потому что, ну, надо же какие-то рамки тоже создавать, да, вот, поэтому, ну, на практике как это происходит? Ну, я, например, мы с ними беседуем, чем вы хотите заниматься. Да, вот мы прошлый год, например, они занимались плаванием постоянно. Это было сложно, 6 дней в неделю. А сейчас, вот я о старшей говорю, да, маленькая еще, пока рано с ней беседовать на эту тему. Вот, а сейчас мы поняли, что 6 дней в неделю плавать – это сложно. Ну, это и не нужно. Вот, а они пошли у меня, например, на дзюдо. Да, и вот мы с ними...
Девочки.
Это прекрасный вид спорта для девочек. Это владение, как бы, гибкость, ну, в том числе элемент самозащиты.
Да, я в детстве карате занимался, там было много девочек, я помню, да, у нас на секции.
Но тогда это было в тренде, Костя.
Не, но карате все-таки это ударное, да, а дзюдо это все-таки мягко приобнял, бросил, да, взял, перевернул, кувыркнулся, да. То есть это такой приятный вид спорта. То есть девочкам драться как раз я вот против, чтобы они ударные, да, а там очень так все спокойненько. Вот, и они ходят, и мы с ними даже иногда что-то там отрабатываем. То есть для них это интересно, и они видят, что это мне интересно. Вот мне кажется, здесь тоже такой фактор, что для них важно, что мне это интересно, и нам есть о чем поговорить. Да? Сейчас они, например, будут какие-нибудь пояса получать, мы уже, так сказать, уже будет о чем побеседовать. Да? Можно выйти. Я раньше ходил с ними на самбо, они занимались тоже, маленькие дети, причем все втроем у меня занимались, старшие. Мы с ними кувыркались, потом нам тренер позволял на ковре, боролись с ними уже. Так-то я смотрел просто. Вот. А там им это интересно. Они видят, что я знаю какие-то приемы, да, они знают. И вот у нас уже есть некая общность. Вот. У нас есть то самое время, которое должен папа проводить с детьми, да, но не пытаясь из себя, не знаю, там, кого-то сделать, да, они, дети, привязываются к отцовским интересам, ну, к интересам взрослых, и мне кажется, это совершенно хорошо и здорово.
Органично это
органично
получается.
И нормально, да.
Потому что иначе, да, нужно проводить время с ребенком, да, нужно проводить время с ребенком. Вот, ну хотя бы час в день. Ну что же мне так...
Какая мука, да?
Да, пусть лучше в компьютер поиграет.
Нет, это действительно мука пытаться придумать, что с ребенком сделать. Вот, это ужасно. Я тоже страдала, пока они маленькие были, мне очень было как-то тяжело. Вот сейчас, например, Федор увлекся шашками. Мы с ним не страдаем, мы играем в шашки. То есть нам не нужно выдумывать, чтобы нам такое вместе поделать.
То есть с возрастом становится проще в этом смысле?
Да, гораздо проще.
Потому что я тоже с этой проблемой сталкиваюсь, но я не хочу употреблять слово «мучаюсь». Но для меня, честно говоря, другой вопрос возникает. И я просто по разговору со своими друзьями знаю, что многих пап это волнует. Я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас об этом поговорили. Все-таки мужчина в той или иной степени живет с осознанием большой важности своего дела, профессии, работы. И как-то вот это то, что наполняет, то, что питает, то, что тебя вдохновляет. И приходя домой, ты так или иначе вынужден как-то переключиться, и это не всегда просто. То есть у тебя, может, какая-то мысль недодуманная, какой-то проект, который тебя вот сейчас... Вот ты сейчас в нем, а тут нужно машинку как-то вот по полу покатать, лего построить, какую-то там наклеить, порисовать. И ты с ужасом понимаешь, что кипит внутреннее, пускай маленькое, но раздражение на себя в первую очередь. И вот это вот общение с ребенком превращается в долг в худшем смысле слова, что я должен... Где найти силы? В себе как перестроить, может быть, внутренние какие-то рецепторы, внутреннее восприятие действительности? Это, может, к вам как к пастырю вопрос. Чтобы вот это был долг в высшем смысле слова, а не в таком примитивно... Сейчас зубы стисну, и ну давай, поиграем. Хорошо, с тобой сейчас.
Прежде чем отец Дмитрий начнет отвечать, Кость, опять от меня 5 копеек комментария. У нас разное сознание, и ты себя, опять же, в этом не кори, потому что женщина, как я это объясняю, многополосное движение в голове. Мы можем параллельно думать о разных вещах и делать несколько дел одновременно. А мужское сознание, оно, насколько мне известно, тем и отличается, что вы сконцентрированы на какой-то одной задаче, и, в общем, довольно сложно бывает смотреть при этом по сторонам. Однополосное движение. Поэтому нормально. Но вопрос прозвучал, он очень актуален.
Сложно, да? С одной стороны, нужно как-то... Ну, я думаю, что это, скорее всего, вопрос в большей степени возраста ребенка, да? Потому что пока ребенок еще вот, ну, лет, наверное, до 5, до 6, где-то вот, ну, где-то пораньше, для него не важно, что думают окружающие люди. То есть ему нужен сейчас, да? Он живет с этим моментом. Пришел папа, все, ага, у меня целый список того, что нужно ему, что он должен сделать, да, и так далее. То есть, ну, мне кажется, это надо просто пережить, может быть, отчасти. Но вот другое дело, что бывают ситуации, когда, приходя домой, ну, мы работаем же не только на работе, да, бывает и дома надо что-то сделать. Вот у меня это почти постоянно, то есть не только в храме, да, но и дома многие дела делаются за компьютером. Я думаю, просто должно быть место и должно быть, ну, какая-то договоренность, что бывают ситуации, когда нужно папу не трогать, да, просто... Спокойная договоренность.
Папа занят.
Да, папа занят. Все должны знать, да, что вот это время там или сейчас папу никто не трогает. Все, папа занимается. Вот такие бывают ситуации. Бывает, там целый день нужно, да, чтобы никто не трогал. И мне кажется, это нормально. И для детей тоже вот это понимание того, что не отец его не отталкивает ребенка. Потому что мы же иногда вот в такой вот в суете, да, в своих делах просто, ну, готовы его отодвинуть, не объясняя ничего, да, просто потому что вот я сейчас занят, не мешай. Вот, тогда получается у ребенка обида, что его отторгают. Причем отторгает тот, кто должен давать, так сказать, ту самую защиту и опору. Вот. А когда дети знают, когда это, ну, некая норма, да, и если не злоупотреблять, то, мне кажется, здесь все совершенно нормально, и можно находить тот баланс.
Прекрасный случай у меня был, когда мой 2-летний ребенок в ответ на мою просьбу, там, «Мишенька, иди одевайся», встал, повернулся, поднял вверх палец и сказал: «Секундочку, у кого же он этому научился?» – подумал я.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Березин, руководитель журнала для пап «Батя», настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в селе Молоково, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Отец Дмитрий, мы до сих пор говорили об идеальной ситуации, когда у нас полная семья, мама и папа, дети или один ребенок пока еще, да, как в случае Кости. Бывают ситуации и другие, и они, к сожалению, в наше время нередки, когда родители в разводе, и мама, как правило, остается с детьми, дети остаются жить с ней, папа забирает их на каникулы или забирает на выходные, или появляется в какие-то иные промежутки времени. Но это всегда какой-то такой очень временное общение, краткосрочное. И если мудрая мама, она, конечно, будет авторитет папы, несмотря на все обстоятельства их жизни, в сознании детей поддерживать. Как папе в таких ситуациях себя вести? Я наблюдаю такие ситуации среди моих знакомых, и я понимаю, что это безумно тяжело. Люди скучают по детям, да, и с одной стороны, с другой стороны, без вот этого навыка постоянного пребывания рядом с ними бывает порой и тяжело взаимодействовать. Какие советы вы здесь можете дать?
Ну, да, причем зачастую дети проявляют по отношению уже к родителям и обиду, да, и, ну, то есть как бы для, иногда для детей это целое мучение для самих детей. Поэтому, ну, прежде всего, конечно, стараться до этого не доводить.
Вот, да, это Бог, понимаете, да, это идеальная ситуация.
Вот. А если уже это произошло, ну, не знаю, здесь, опять же, нет универсальных советов. Я, насколько помню, у нас где-то 30% семей неполными числится по статистике. Это огромная цифра, конечно. Ну, вот с точки зрения, наверное... Я сначала все-таки посоветовал бы вот маме, да, вот оставшей, ну, как бы тем, кто проводит время с детьми, да, помимо действительно поддержания авторитета отца, может быть, было бы хорошо найти какой-то пример мужской. То есть это там тренер, священник, дядя, крестный, ну, кто угодно, да, там дедушка, может быть.
Значимый взрослый.
Да, значимый взрослый, да, это может и не один, чтобы пример мужского поведения, да, он всегда был где-то вот близко, был рядом. Вот, это вот первый момент. А что касается пап, ну, тут, не знаю, наверное, опять же, встречаться или не встречаться, да, как часто, что делать с детьми, они растут. Бывают очень хорошие отношения сохраняются с детьми, и они продолжают, так сказать, дети взрослее общаются с отцом, у них даже бывают какие-то совместные проекты, это мы в семьях известных людей видим, да, и сохраняются хорошие взаимоотношения. Вот. А бывает, собственно, когда этот контакт потерян, ну, по разным причинам. На мой взгляд, по возможности, да, нужно пытаться этот контакт создавать, поддерживать, но как бы тут не быть искусственным.
Я хочу вернуться сейчас к женской части моего вопроса. Мне бы очень хотелось, чтобы вы нам, женщинам, сейчас объяснили, а почему так важно авторитет папы в глазах ребенка поддерживать. Опять же, разные бывают ситуации. Бывает, что мама в порыве чувств может наговорить такого, от чего потом ребенок сам не понимает, как страдает.
Да, на самом деле так часто и бывает. Но зачем нужен авторитет отца, даже если его нету рядом, да? Потому что, вот как, знаете, если у страны, у жителей страны нету исторической памяти, да, то они, получается, тоже такая некая безотцовщина, да, это вот некие младенцы, без корней, без традиций, без всего, просто оторванная такой вот в пространстве болтающаяся жизнь. А когда у нас есть корни, когда у нас есть история, если мы говорим о стране, мы ее знаем, то мы чувствуем, что за нами еще ого-го, да. Вот так же и здесь, когда мы говорим об отцах, вот тот самый чувство уверенности, да, чувство крепкого тыла, если оно, ну, фактически уже отсутствует, да, отец в жизни семьи присутствует мало, но если мы и это чувство уважения к отцу разрушим, то тогда, в общем-то, ничего не останется. Тогда человек действительно остается один на один перед лицом этого мира. Спрятаться к маме, ну вот некоторые находят такой выход, да. Или наоборот, озлобиться на маму, которая вот допустила такую ситуацию. Еще и... То есть тут очень много бывает побочных таких печальных последствий. Вот. Вот мы в прошлый раз тоже вот в передаче «Светлый вечер» вспоминали библейский пример Хама.
Вот. Да, очень яркая вот, такая фактурная
да,
история.
Да, она очень яркая, там много интересных таких особенностей, но факт в том, что это действительно, вот фактически он пытался этот образ отца разрушить, да, его над ним насмеяться. Вот. А для нас, вот мы с чего начали передачу, да, этот образ отца, он, в общем-то, в определенном смысле проецируется и на Бога, и наоборот. Да. Поэтому здесь, конечно, мамы, которые заботятся, так сказать, о будущем своих детей, должны немножко через себя перешагнуть.
Вы сказали о примере отца, да, о мужском воспитании. Я бы к этому хотел обратиться сейчас. Я недавно читал одну статью, в которой содержалась такая мысль, что вот мужиком настоящим становится ребенок, который в детстве ходил в походы, разжигал костры, своими руками мастерил лодку, прыгал рыбкой в ручей, в речку, туда, где даже взрослые...
В ручей лучше не прыгать.
Да, в речку, да, туда, где даже взрослые мужики осмеливаются прыгать только солдатиком. И вот такой мальчик вырастет, будет настоящим мужиком. Я сразу посмотрел как-то на других мальчиков, которые в детстве жили в городе, ходили в музыкальную школу, смотрели «Трёх мушкетёров», читали книжки и так далее. И у них в этой логике, это тоже было некое полемическое заострение в статье, но тем не менее такая логика есть, в этой логике им не суждено вырасти мужчинами. Естественно, не суждено передавать потом опыт воспитания своим детям. Что вы об этом думаете?
Опыт добывания мамонта, да, у нас. Когда все говорят о ролях мужчины и женщины, всегда вспоминают, что мужчина должен добывать мамонта. То есть начинается с этого.
Мне кажется, мамонтов уже скоро не останется.
Их уже, к сожалению, все
мужчины. Их уже нет, Кость.
Вот поэтому их и нет. Всех добыли.
Вот, да, надо кого-то теперь снова добывать. Вот, ну, на мой взгляд, опять же, это хорошо, да, это здорово, такие вот занятия, которые, ну, позволяют развивать, там, не знаю, силу, ловкость, храбрость, но, мне кажется, их нельзя абсолютизировать, да. С одной стороны, мужчина должен все-таки желательно, должен уметь делать что-то руками. Это здорово, да. А с другой стороны, он не обязан уметь делать что-то руками, если он умеет делать что-то головой. Поэтому вот мне очень хорошую историю рассказал наш знакомый хороший, когда он автомеханик, и к нему приехал мужчина там, да, ремонтировать машину, они ему починили, там что-то не доделали, ну, потому что там не было времени. Он говорит: ну, это ты сам доделаешь. Он говорит: я не могу. Ну как ты, что, ты не умеешь руками ничего делать, что ли? Да нет, почему, я не умею, да, да, не умею. Вот, он говорит: ну ладно, тогда, а что ты умеешь? Он говорит: ну я там это умею, это, а еще, говорит, петь умею. Говорит: ну давай так, ты пой, а мы сейчас доделаем. Вот, и он пел, он говорит, что мы аж инструмент побросали, сидели и слушали, наслаждались, как он поет. Вот, я думаю, все-таки мужественность, да, некое мужское поведение, оно не обязано зацикливаться вот на таких каких-то особых мужских занятиях, да. Опять же, ну, это само по себе интересно, но мужчина не из этого состоит, наверное, так можно сказать.
А что важно? Вот харизма, ответственность, любовь. Что вот здесь должно быть, какие составляющие в этом смысле, как вы считаете, важны?
Это важный вопрос, потому что вот этот пример, с одной стороны, с добыванием мамонта в сибирском лесу, и с другой стороны, с походом за мамонтом в музыкальную школу, он важен тем, что и там подразумевается какой-то образ мужчины, какие-то качества, которые заложены в таком и в таком поведении. Вот это об этом, угу, Марина, вопрос, мне кажется.
Ну, пожалуй, что да, да?
Думаю, да. Вы так на меня смотрите, как откуда же я знаю?
Вот, ну, я думаю, что вот некоторые мужские качества, которые должны, наверное, быть у всех мужчин, да, наверное, прежде всего, это ответственность. То есть умение нести ответственность за свои поступки, за свои слова, умение там попросить прощения, если чувствуешь, что не прав. Это, кстати, важно для детей, да, что отец не всегда абсолютно прав, отец может ошибаться. Вот, но он, ошибаясь, умеет признаться в этом, да, и исправить ситуацию, попросить прощения. Вот, то есть вот прежде всего это ответственность, ну и, наверное, надежность, вот если так кратко, да. То есть отец тот, на кого всегда можно положиться. А вот чтобы на него можно было положиться, он должен многое уметь, многое знать. И это как раз вот то, что, может быть, ну, и не может быть, а точно нужно воспитывать в ребенке с самого начала, с детства. Ну, по идее, воспитание отца начинается в детстве, правильно?
И любознательность, или любопытство ко всему.
Ну, вообще, да, такая активная... взгляд на мир. Да, ну, дети же любят разламывать что-то, изучать, там, машинки разбирать. Вот. И, наверное, вот это надо поддерживать. И отец, соответственно, мужчина, который собирается стать отцом, как только он это понимает, да, кто-то пораньше понимает, кто-то попозже, кто-то уже постфактум осознает, да, что он стал отцом. Вот, наверное, он должен в себе все-таки вот эти все качества, да, и любознательность, и умения разные развивать с тем, чтобы ребенок увидел, что, о, у меня папа, оказывается, и вот это умеет. А вот папа, давай мы сделаем с тобой. А он и это умеет. То есть папа умеет все. Как хорошо.
Священник Дмитрий Березин, руководитель журнала «Батя», настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Сие Молоково, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».